Федор Гладков. «Цемент». Роман, вошедший в число классических произведений советской литературы. Писался он в начале 20-х годов, когда гражданская война уже затихла, и нужно было восстанавливать разрушенное хозяйство, поднимать его уже на новых социалистических принципах. Колоссальные трудности, вставшие перед советским народом, энтузиазм и героизм людей на новом хозяйственном фронте ждали своих художников. И автор «Цемента» был первым из них, выступившим с крупным произведением. Прочитав роман, Алексей Максимович Горький написал Гладкову: «Впервые за время революции крепко взята и освещена наиболее значительная тема современности – труд. До вас этой темы никто еще не касался с такой силой и так умно». Роман «Цемент» тесно связан с жизнью его автора. С 1911 года Федор Гладков живет в Новороссийске. Его пристанище – цементный завод, где он, ведя большевистскую работу, изучает жизнь будущих героев романа. После революции и изгнания из города интервентов Гладков становится участником героического труда по возрождению завода. Прототипом главного героя романа, вернувшегося с фронта и выбранного секретарем партийной ячейки завода Глеба Чумалова, послужила, по признанию автора, целая галерея близких товарищей, рабочих партийцев Новороссийска, Кубани и Москвы. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию инсценированные главы романа «Цемент». Красноармеец Глеб Чумалов после 3 лет участия в боях гражданской войны возвращается домой. Кругом разруха, голод. Еще рыскают в округе недобитые белоказачьи банды. Завод, где Глеб до войны работал слесарем, теперь представляет печальное зрелище.
Глеб шел по тропе, смотрел вниз на завод, слушал низинную застоявшуюся тишину со сверчковым переливом ручейков и чувствовал, что и он стал тяжелым, покрытым каменной пылью. Тот ли это завод, где он помнит себя с детских лет, где привык ходить по тропам и дорогам с работы и на работу? И он ли это, Глеб Чумалов, рабочий слесарного цеха, синеблузник, идет сейчас по одичалой тропе с угрюмым вопросом и изумлением в глазах? Шел он, смотрел на завод, на горные разработки, на трубы, останавливался, думал и злился.
Да чего же довели окаянные? Расстрелять мало мерзавцев. Не завод, а гроб.
Он спустился вниз к заводу на пустую площадку, черную от угля с плесенью ползущей травы. Когда-то здесь громоздились высокие пирамиды антрацита, и кристаллы их цвели смоляными алмазами. Над площадкой обрывалась отвесная скала в желтых и бурых пластах. Она теперь осыпалась потоками щебня и съедала остатки человеческого труда. По краям полукругом тянулись ветвистые рельсы. Прямо за парапетом из провала взлетал ввысь на 100 метров голубой обелиск трубы, а за нею пласталось огромное здание электромеханического корпуса. Завод казался потухшим миром.
Ах, мерзавцы, до чего же довели, до чего же довели, негодяи!
Длинными туннелями Глеб вошел в машинное отделение. Тут густой небесный свет и строгий храм машин. Пол выложен цветными плитками, шахматной мозаикой, и черные с позолотой и серебром идолами стоят дизеля. Они твердо и четко стоят длинными рядами в кварталах, совсем готовые к работе. Толкни, и они запляшут, заиграют зеркальным металлом. Казалось, что воздух струится горячими волнами навстречу Глебу, и маховики стоят и летят. Контраст запустения там, наверху, и идеального порядка здесь, в машинном отделении, поразил Глеба. Было ясно, что здесь упрямо живет человек, и от человека живут и напрягаются машины. И вдруг...
Глеб! Эй! Глеб!
Кто здесь?
Чумалов!
Кто тут? Выходи!
А-а-а, дружище! Ах, какой же ты бравый командарм! Ну, здорово!
Здорово!
Вот обрадовал, дружище!
Брыльза, друг! Ты еще здесь? Ах, черт бы тебя подрал! Да у тебя тут такой поворот, словно на ходу все машины.
Смотри, дружище, какие сатанаилы, а? Они смотри, у меня как девчата чистоплотные. А стоит крикнуть: «Брынзо, начинай!» И вся эта веселая механика завертится и забарабанит железный марш. Машина требует такой же дисциплины, как твоя армия.
Да чего же у тебя, друг, живая организация? Уходить неохота. И до чего же опаршивил завод? И до чего же люди опаршивили? Ну, на кой черт торчишь ты здесь, если завод пустой сарай, а рабочие бродяги и шкурники?
Завод должен быть пущен, Глеб. Завод не может умереть. Иначе зачем делали революцию? Зачем тогда мы? К чему тогда этот твой орден?
Дверь в завком была открыта. Там дымная грязь и толкотня. Глеба не узнали, когда он пробирался сквозь людскую толчею, только нелюдимо косились на его шлем со звездой, на орден Красного Знамени. Потом сразу же забывали о нем. За столом сидели члены завкома, Громада и Лошак. Глеб пробрался к столу и козырнул завкомовцам.
Здорово, товарищи! Прошу, любите жаловать. Прибыл вот к своему станку.
Лошак, друг, разве не видишь? Это же Глеб Чумалов. Наш Глеб, убитый и живой. Гляди же, Лошак.
Вижу, это нашему козырю хлюст. Слесарный цех загнил, Глеб.
Да.
Дампилят зажигалки, это же проклятое место.
А вот, товарищ Чумалов. Тебе к прицелу гляди. Взяли, дескать, в свои руки. Вот оно какое все.
Ну да, прогнали всех хозяев. А гляди, вдрызг, кто клепку тащит, кто медь с машины дерет, кто ремень режет. На властвовали.
Да, друзья, не завод у вас, а свалка.
Тихо, тихо. Отдай назад, товарищи. Дай место товарищу Чумалову. Ведь это наш боец Красной Армии.
Выжил, брат. Это добро, что выжил. Погуляй, значит, здесь.
Как ты, браток, погуляешь?
Табак наше дело, табак.
Прибыл к заводу, это хорошо, Чумалов, хорошо. Найдем тебе работу. Будем ставить дело на попа.
Глеб молчал, смотрел на лица рабочих, на дохлого громаду, на лошака. И опять больно почувствовал, что здесь он не нашел той теплоты и душевной радости, о которой мечтал всю дорогу.
Что же вы делали здесь, братва? Мы как будто воевали, дрались. А какие дела вы совершали? Кроме косы и зажигалок, ничего умнее не выдумали?
Во-во! Заливай, заливала! А брюхо кушать хотите?
Товарищи!
А? Пришел брат к нам, ползи под один колпак. А брюхо кушать хотите?
Товарищи, ведь Чумалов есть наш общий рабочий. Ведь он страдал, страдал в боях и так и далее.
А мы же о чем? Брюхо кушать хотите?
Товарищи, да что же вы мне хотите доказать? Брюхо здесь ни при чем. Брюхо есть брюхо, черт с ним. Надо же иметь башку на плечах. А вы свои башки растеряли и из рабочих сделались шкурниками. Мне стыдно от такого разложения у вас. Да это хуже предательства. Да вы что? Вы что, очумели, товарищи? Ну вот, пришел я. Куда пришел? К себе. Думаете, бездельничать буду, как вы? Нет! Драться, не щадя сил. Вы думали, я подох? Нет, воевал и буду воевать. Партия и армия приказали мне: иди на свой завод и бейся за социализм, как и на фронте.
Рабочий клуб «Коминтерн» занимал бывший директорский дом крепкой стройки из дикого камня трех цветов – желтого, голубого и зеленого. Когда-то здесь жил таинственный старик, которого рабочие видели только издали и никогда не слышали его голоса. И было удивительно, как он, этот старчески важный директор, мог жить без страха перед пустотой сразу в 30 комнатах дворца. И вот война, революция, великая катастрофа. Спасаясь из-под обломков, он, директор, бежал беспомощный и жалкий. Бежали с ним вместе и инженеры, и техники, и химики. Остался только один – старейший строитель завода, инженер Клейст. Замечательный дворец, где жил кровопийца-директор, обратили в рабочий клуб и дали ему имя – Коминтерн. В клубе этом и проходило экстренное собрание партийной ячейки. Его открыл Глеб в новом для себя качестве. На днях его избрали секретарем партийной ячейки завода.
А ну, замолчи, товарищи! Подождите. Предлагаю избрать президиум.
Дашу Чумалову!
Так. Громаду!
Глеба Чумалова! Глеба.
Савчука!
Лошака!
Тихо. Голосуй, товарищи!
Давайте голосуем.
Даша Чумалова первая в записи. Да. Хоть она и жинка моя, но против женской команды не возражаю. Кто за?
В президиум выбрали Дашу, Громаду и Глеба. Собрание повела Даша.
Товарищи, требую тишины. Слово имеет товарищ Чумалов.
Ну, не будем много разговаривать. Товарищи, мы и без того чересчур болтали от безделья за эти годы. Надо кончать. Мы забыли свои революционные обязанности. Завод стал не завод, а скотный двор. Наши руки не для коз и свиней. Наши руки другого устройства. Мы большевики особой породы. Мы производители цемента. А цемент это крепкая связь. Цемент – это мы, товарищи, рабочий класс. Это надо хорошо знать и чувствовать. Пора перейти к нашему прямому делу, к производству цемента для строительства социализма.
Молодец, Глеб!
Справедливо говорит, справедливо! Так вот, товарищи, перехожу к делу. Начну с самого важного – с топлива. Топлива нет ни у завода, ни у рабочих. Только мы разрешим этот вопрос. Для подачи дров с перевала надо соорудить новый Бремсберг на перевал. Для технического руководства мобилизуем инженеров. Пускай ваши козы и поросята гуляют, пока суд до дела. А потом через год мы же будем хохотать над собою, ребята.
А насчет инженеров, вот что, Глеб. Какой же тебе друг инженер Клейст, который тебя же предал на смерть?
Правильно, спец. Крысы зарылся в норе.
А бродит украдкой, как вор. Чего смотрит ЧК?
Инженер Клейст. Этот человек держал в руках жизнь Глеба и бросил ее палачам. Инженер Клейст. Прения пошли быстро и гладко, вплоть до резолюции. Решили немедленно начать постройку Бремсберга на перевал и с завтрашнего дня идти по цехам, убирать мусор, производить мелкий ремонт, привести все в порядок.
И еще один вопрос. Товарищи, отнесемся к нему строго и внимательно. Вот директива. Нам необходимо командировать членов ячейки на работы в деревню.
Это убой. Это убой, а не командировка. Мы не скоты. И не пойдем на бойню.
Да что ж это такое? Там за краю нет.
Ты че? Под шумок хотите нас, бандитам, на мясо?
Товарищи, мы же коммунисты, а не шкурники. Я женщина. А говорю вам, никогда ни на час не дрожала я за свою судьбу. Вам это хорошо известно.
Ну и поезжай сама, ежели охота.
Выделяйте меня, товарищи коммунисты. Командируйте и меня, и мою жену. Она бросила вам слово «шкурники». Я тоже говорю вам, вы шкурники, а не пролетарии. Я ходил не в такие мышиные гнезда. Как вам известно, я 3 года был в боях.
Был в боях, а не убитый. Таких было много в боях. Кто не видал крови за эти годы?
Так, почему не убит? Потому что я со смертью братался как равный. А если вы видали кровь, так вы должны здорово знать, какие зубы у смерти. Эти зубы похлеще дробилки. Могу показать, я не из стыдливых. Кому угодно могут подойти и пощупать.
Он сорвал с себя гимнастерку и нижнюю рубаху и бросил на пол. На груди, на левой руке ниже плеча, на боку багровыми и бледными узлами рубцевались шрамы.
Вы хотите, чтобы за вас шли на работу другие? А вы будете спать в козьих норах? Хорошо. Я иду.
Товарищи, это же стыд и позор. Да каких же разов, товарищи? Это наша разруха души, товарищи.
Записывай. Я иду. Да что говорить, зарезались мы, ребята.
Давай, записывай меня.
И меня.
Иду. Товарищи, разве наша ячейка хуже других? Нет, товарищи, у нас рабочие хорошие. И коммунисты у нас хорошие.
Солнце уже догорало. Оно тухло в ущербе за дальними хребтами, и небо было густое, синее, а над солнцем огненное. Горы очень близко сползали с вершины застывшими потоками железа и меди. А вправо из-за отложья по крутому ребру желтой распаханной бороздой резался Бремсберг. Домой Даша и Глеб возвращались вместе.
Вот что, Дашок, пойдем-ка на гору, посидим малость. Не хочется домой.
Да, ну что ж, пойдем. Я хоть и устала, а тоже неохота в комнату.
Да, вечер-то больно хороший.
За эти 3 года все перевернулось. И мы с тобой, Глебушка, стали другие. Я много пережила, много перестрадала. И научилась ходить на своих ногах и думать своим умом.
Они сели. Все было воздушно, глубоко и необъятно. Горы были уже не хребты в камнях и скалах, а грозовая туча. Море в безбрежном воздыблении не море, а лазурная бездна. И они здесь, на взгорье, над заводом и вместе с заводом, на осколке планеты, в неощутимом полете в бесконечность. Глеб положил голову на колени Даши и увидел над собой ее лицо с огнистым пушком на щеках и глаза, пристальные и большие, встревоженные и любящие.
Здесь под небом чувствуешь себя другим, Дашок. Вот лежу у тебя на коленях. Когда это было? И никогда, я, кажется, не переживал ничего подобного. Я знаю только одно, что твоя любовь была больше и глубже моей, и я тебя недостоин. Я и сотой доли не пережил того, что пережила ты. Расскажи же мне сама о своих мытарствах. Может быть, я и себя тогда узнаю лучше.
Воздух внезапно вспыхнул молнией. Везде большими и маленькими звездами зароились огни.
Даша, голубка, гляди, как хорошо бороться и строить свою судьбу. Ведь это все наше. Мы, наша сила и труд. Вот будто вздох чувствуешь. Вот вздох перед первым ударом, когда хочется размахнуться.
Да, да, милый. Хорошо бороться за свою судьбу. Пусть муки, пусть смерть. Страшно это. И не всякий может вынести. А вот я вынесла. Потому что любила тебя сильнее страха. А потом... Потом другое поняла, другое полюбила. Может быть, даже больше тебя.
Говори, Дашок, что бы ни было, говори. Я уж научился не только слушать, но и бороться с собой.
И в этот лиловый вечер она рассказала Глебу о своих злоключениях, о том, как она научилась бороться, о том, как страшно истязали ее белые, пытаясь узнать о муже, но ничего не добились. Как спас ее инженер Клейст, поручившись за нее перед белым полковником. Глеб, подавленный, лежал неподвижно на коленях Даши и долго не мог вымолвить слова.
Голубка, если бы был я здесь в эти дни, если бы я знал, мое сердце лопается, Даша. между нами была смерть, а ты живая. Но я с ума схожу.
Какой ты хороший. Какой ты родной.
И до ночи сидели они, как не сидели никогда с первых дней женитьбы. Клейст, опираясь на палку, одиноко бродил по рельсовым путям и лестницам, по верхним и нижним площадкам территории с высокими эстакадами и угрюмыми башнями. Глеб стоял на площадке вышки, сплетенной из стальных полос. Он перегнулся через перила и пристально вглядывался в размытую тень Клейста. Вот человек, которого он раньше с наслаждением мог бы задушить в любой час. И этот час был бы радостным часом в его жизни. Это он, Клейст, однажды в мстительной злобе отдал его на истязание и смерть офицерской Арави. Рабочих завода выстроили на шоссе перед зданием конторы. Осталось их немного. Одни скрылись, другие ушли с Красной армией. Он и еще трое товарищей не успели бежать. Застряли в уличных боях. И когда приволокли их четверых с кровавыми лицами в рабочую комнату Клейста, он долго смотрел на них, бледный, с трясущейся челюстью. Офицеры спрашивали его о чем-то, а он, потрясенный и притворно холодный, молчал. Смотрел пристально на Глеба и молчал. И в глазах его видел Глеб брезгливое сострадание. А потом сказал тихо, с хрипотой в горле: да, это он. И эти. Да-да, те самые. Этого дня не забыть Глебу никогда. И в то же время Даша. Ведь только благодаря ему, Клейсту, осталась она жива.
А, сколько лет, товарищ Технорук! Мое почтение! Вы меня должны помнить.
Да, я вас помню.
И помните, наверное, тот прекрасный вечер, когда вы меня отличили незабываемо. Здорово тогда отшлифовали мои кости. Да и кишки старательно промыли кровью. Ваша баня была нелегкого пару.
Что вам от меня угодно?
Поднимитесь сюда, товарищ Технорук. О, берегитесь, тут по неосторожности можно кувырнуться в тартарары. Понастроили вы чертовых дыр.
Мы строили на века, крепко и разумно.
Да, товарищ Технорук, громоздили, громоздили непобедимую крепость. А она не выдержала и грохнулась. Грош цена вашему разуму. Ну, где ваши эти нерушимые века? Так-то, товарищ Технорук? Здорово вы насобачились строить памятники. Когда умрете, для вас приготовлена могила. Видите эту дыру?
Вы Чумалов, ради бога, делайте скорее, что нужно. И, пожалуйста, без пыток.
Товарищ технорук, о чем вы говорите? Выкиньте из головы эту ерунду. Я же не зверь. Все пережито, и мы научились отдавать себе отчет в каждом своем поступке. Ну, было, и черт с ним. Теперь уже другие дни. Что же вы думаете, я не мог подсечь вас и расправиться, если бы захотел? Мне вы нужны живой, а не мертвый.
Зачем вы издеваетесь надо мной, Чумалов? Я не понимаю и не хочу, чтобы вы в эту минуту, такую ужасную минуту...
Хорошая минута, товарищ технорук, хорошая. Вы напрасно волнуетесь. Я, конечно, понимаю, вы ожидали, что вот, мол, этот живой мертвец обязательно отомстит за прошлое. Ему есть о чем вспомнить. Да, мне есть что вспомнить. Например, о трехлетних боях. Революция – самая лучшая школа. А в борьбе бывают и преступления, и ошибки. Пока я знаю одно, товарищ технорук. Громадная начинается борьба. Это будет потруднее кровавых боев. Не шутка, хозяйственный фронт. Вот, смотрите, все эти великаны – дело вашего таланта и рук. Надо оживить это кладбище, товарищ технорук. Надо зажечь огнем. Перед нами открывается целый мир, который уже завоеван. Пройдут года, и он заблещет дворцами и невиданными машинами. Человек будет уже не раб, а владыка, потому что основой жизни будет свободный и любимый труд. Да. Немножко помечтать хочется, товарищ технорук. Да, это неплохо. От мечты и мысли горячее. Так вот, принимайтесь за работу, Герман Германович. Первый шаг – это сооружение Бремсберга на перевал для доставки дров. Ну, ремонт электромеханического цеха. Дизеля готовы к пуску. Там Брынза сумел хорошо сохранить механизмы. Потом ремонт корпусов. Заработают каменоломни, завизжат вагонетки, завращаются печи. Ну,
то, что разрушено, что умерло, не может воскреснуть. Нет.
Герман Германович, разве мы хотим восстановить старое и разрушенное? Наоборот. Вы правы, конечно, капиталистический мир разбит, уничтожен, и он больше не воскреснет. Это так. Но вы уже живете в новом мире. Пришли вы к нам с большими знаниями и опытом. Этим вооружается новое общество. Вы уже не принадлежите себе, товарищ технорук. Ваша голова, ваша сила уже в крепких и надежных руках. И в процессе труда и строительства вы переживете в 1000 раз больше радости, чем тогда, когда вы служили капиталу. Тогда вы были наймитом, а сейчас свободный творец. За дело, Герман Германович. Все будет замечательно.
С простодушной фамильярностью Глеб встряхнул Клейста за плечи. И Клейст понял, что эти страшные руки, насыщенные смертью, сурово и крепко пригвоздили его к жизни. Ошеломленный, он не мог постигнуть смысла этого потрясающего события. Дни горели солнцем и зноем, и насыщены были хлопотами, делами, горячкой, а ночи как-то не запоминались. Обливаясь потом, бегал Глеб в совпром, в окружком, в заводоуправление, в машинные корпуса завода. Там брынза, там дизеля, готовые к работе. Забегал Глеб в цеха, хватался за инструменты, резал, пилил, сверлил, точно хотел перегнать самого себя. Вместе с Клейстом, с техниками и рабочими каменоломен, Глеб шагал по ущелью, по площадкам разработок, заросшим травою. Важный, молчаливый, с провалами в глазах, Клейст исследовал старые Бремсберги. Двое техников из старых служак по привычке шли на два шага позади Клейста и бросались к нему с рабской готовности по первому немому кивку головы. Он не смотрел на Глеба и как будто не замечал его около себя, но Глеб видел, что Клейст знает только его. И когда Клейст говорил с техниками, Глеб знал, что технорук говорил только с ним, с Глебом. В работе чувствовал Глеб не каждого отдельного человека, а всю людскую лавину и за собой, и впереди себя. Обмываясь потом, он выворачивал киркою цементный сланц и шпат. Муравейные толпы взмахивали тысячами кирок и покрывали всю гору от труб и корпусов завода, от каменных отвалов до обелисков электропередач. Клейст, опираясь на толстую палку, сам лично руководил массовыми работами. Он остановился недалеко от Глеба, сосредоточенный в себе, озирая весь размах горных работ, и в глазах его Глеб видел гордость и вспышки волнения.
Ну что, Герман Германович, глядите, что делают люди, когда одушевлены энтузиазмом.
Да-да, да, с таким размахом работы можно делать чудеса. Но это не экономные траты сил. Здесь нет планомерности и организованного распределения труда. Энтузиазм как ливень, он непродолжителен и вреден.
Так в разрухе только с этого и нужно начинать, Герман Германович. А когда заложим крепкий фундамент и приведем все в порядок, вот тогда будем планомерно учиться процессу производства. А впрочем, энтузиазм не ливень, а огонь, Герман Германович. Огонь души, и он у нас не угаснет.
Ну что ж, может быть, да. Может быть, это новый день. Может быть, начинается другая жизнь.
Конечно, товарищ технорук, новая.
Дашу Глеб видел редко. Каждую неделю она ездила в командировке в деревню. Да и сам Глеб целые дни проводил в заводоуправлении. Спецы, давно уже присланные сюда, все еще не изучили сложной системы хозяйства. Все они были прилизаны и бледны от опрятности, все бритые по-английски. А что они делали за своими дубовыми бюро? Почему говорили в полуголос и полушепот, трудно было понять. Они оглядывали Глеба, а на его вопросы отвечали странными словами сквозь дым папиросы. Глеб не понимал их, а слышал отчетливо только одно слово, которое возненавидел давно – промбюро. С этими бритыми спецами Глеб сам был учтив, сам говорил в полуголос и в полушепот, и задавал дурацкие вопросы, которые вызывали у них улыбки, а другие вопросы, над которыми думал по ночам, тревожили спецов, ставили их в тупик, и они отвечали только одно – промбюро. Стало ясно, что заводоуправление погрязло в бесхозяйственности, бездеятельности и упорном саботаже. Запутывались простые вопросы, да головокружительной неразберихи. Нужно было узнать самому, что такое промбюро, которое было неотразимым заслоном. Глеб решил немедленно ехать и изучить это учреждение на месте. Если и там постигнет его неудача, будут водить за нос, заранее дал себе слово направиться в Москву к Ленину. Завод надо пустить. Пустить во что бы то ни стало. Глеб поехал на неделю, а пропадал целый месяц. Со второй же недели работы без него пошли с перебоями и к концу совсем прекратились. Заводоуправление перестало выполнять утвержденный план и удовлетворять материальные сметы, а в совнархозе нельзя было добиться никакого толку. Опять промбюро. Глеб приехал с задранным шлемом, весь грязный и мятый с дороги, но с прозрачными, будто вымытыми глазами. Он не зашел домой, а пронесся прямо на завод. Пробыл там короткое время и, бледный от ярости, широко зашагал на Бремсберг. Везде пустота, ссор и разлом, как в первые дни его приезда из армии. Задыхаясь от бешенства, он бегом промчался в заводоуправление. Стараясь быть спокойным, встретил его директор Мюллер с серебряной щетиной на черепе, с серебряными стриженными усиками в золотом пенсне. Он встал и протянул ему руку через стол.
Что это вы там расшумелись, товарищ Чумалов? Вы так ругаетесь, что лопаются стекла.
Кто распорядился прекратить работы на заводе? Вы мне не ломайте дурака, а режьте прямо! Кто угробил всю работу на полном ходу?
Мы прекратили работу, потому что не нашли возможным продолжать ремонт за отсутствием необходимых средств и без санкций высших хозяйственных органов.
Так, снюхались. Думали, что в промбюро меня отошьют, а вам под горячую руку будет удача? Шалите, голуби, я вас здорово посажу под колпак.
Какие же у вас основания, товарищ Чумалов? Возводить на нас такие тяжкие обвинения. Я протестую самым категорическим образом. Вы необдуманно говорите оскорбительные вещи. Мы же не маленькие дети. Мы не можем выходить из пределов инструкций и предписаний, исходящих сверху.
Вы мне, пожалуйста, не заливайте ерунды. Я великолепно знаю все ваши махинации. Вы меня принимали за дурака и водили за нос. А я вам буду ломать башки и ребра. Значит так, имейте в виду, что с утра рабочие приступают к работам. Ремонт должен быть закончен через 2 месяца, а с осени завод будет на полном ходу. Поняли?
На площадке около завкома толпились рабочие. Сутуло грудились в кучке в бездельной скуке, сидели в холодке на земле у стены. Глеб сбежал по широкой бетонной лестнице вниз и сразу увяз в гуще пыльных и потных лиц, в криках, в бестолковщине.
Ах ты, барбос! А теперь он вояка покроет.
Да черт же тебя унес на нашу голову в недобрый час, Глеб!
Ну как же это так, товарищ Чумалов? Что же это такое?
Да шутки, что ли? Да мы знаем, чьи это проделки. А эти старые шкуродеры спят и видят царский режим.
Да что там, голову морочить? К ногтю их! И никаких гвоздей!
Товарищи, работы пойдут полным ходом. Завтра по гудку каждый принимается за свое дело.
Молодец, Глеб!
Все эти махинации распутаем живо и сумеем кое-кого посадить на мушку. Потребуем, товарищи, беспощадной расправы с контрреволюцией. Товарищи, в промбюро я провел все наряды! Привез с собой топливо! Пускаем в первую голову дробилку и перемол клинкера!
Рабочие бросились к Глебу, подхватили его под руки, радостно затискали и оглушили ревом. Кто-то поддел его под ноги, кто-то облапил поперек тела, и вдруг множество жестких рук швырнуло его в воздух.
Братва, даешь Чумалова! Да! И
А давай выше!
Не уродись! Да бросьте
вы! Черти бросатые! Перестаньте, идолы!
Глеб смеялся, болтал ногами, руками в воздухе над головами рабочих. Но видно было, что ему приятно, что этот бурный восторг друзей он считает вполне естественным и неизбежным. Пуск завода назначен был на день октябрьской годовщины. Торжественное заседание горсовета решено было устроить в клубе, чтобы связать его с торжеством первой большой победы на трудовом фронте. Глеб разрывался между заводом и заводоуправлением. Он носился из корпуса в корпус, из цеха в цех, терялся в пыли, в свалке материалов и никак не мог вытерпеть, чтобы не схватиться за инструменты и не броситься в работу. Однажды при осмотре ремонтных работ внутри корпусов, седых от цементной пыли, под грохот, суету и крики рабочих, Глеб встретился с Клейстом. Ожидающий его взгляд уже не раз удивлял Глеба. Эти глаза утомленно горели волнением и тревожным вопросом. Клейст мягко взял его под руку, и они молча вышли на виадук. Плечом к плечу прошли на площадку к ажурной вышке, где они встретились памятным вечером.
Ну как, Герман Германович, мы, коммунисты, мечтаем очень неплохо, товарищ технорук. В день годовщины октября мы с вами сразу двинем всю эту махину. Надо поздравить вас, как директора завода. Сегодня ночью утвердили вашу кандидатуру. Телеграфировали в центр.
Я прошу вас, Глеб Иванович, тяжкие преступления перед вами и другими рабочими. Сознание, что я виновен в смерти и муках людей, не дают мне покоя. Мне кажется, что я не выдержу этого ужаса.
Герман Германович, что было, то было. Тогда люди держали друг друга за горло. Но вы вспомните другое. Если бы вы не спасли моей жены, от нее не было бы сейчас и костей. А теперь вы наш работник. Великая голова и золотые руки. Без вас мы бы ни черта не сделали. Глядите, какую работу провели мы под вашим руководством.
Голубчик Глеб Иванович, я отдам все свои знания, весь свой опыт, всю свою жизнь нашей стране. Для меня уже нет иной жизни, и нет для меня ничего, помимо борьбы за наше будущее.
Что ж, Герман Германович, будем друзьями.
Да, будем друзьями, Глеб Иванович.
И вот пришел этот день годовщины октября. На ажурной вышке вместе с Глебом стояли члены завкома и новый директор Клейст. У самого основания вышки длинной полосой вправо и влево кострами горели красные знамена, и сама вышка пылала алыми полотнами. Глеб сжимал железные полосы перил и не мог удержать изнурительной дрожи в ногах. Завод. Сколько положено сил, сколько было борьбы. Вот он, завод, богатырь и красавец. Был он недавно мертвец, свалка, руины. крысиное гнездо. А теперь грохочут дизеля, звенят провода, насыщенные электричеством, играют роллами Бремсберги и гремят вагонетки. Разве все это не стоит того, чтобы эти несметные толпы народа пришли сюда и порадовались общей победе? Что он, Глеб, среди этого людского моря? Не море, а живая гора, камни, воскресшие людом. Ух, какая силища! Рабочий класс, республика, великое строительство жизни. Черт возьми, мы умеем страдать, но умеем же и радоваться. Клейст стоял около Глеба, бледный, строгий, с сухими глазами.
Чумалов! Какой день!
Герман Германович, друг.
Клейст отвернулся и пошел от него в другой конец площадки, вздрагивая плечами. Колыхались и трепетали знамена и транспаранты, песни и взрывы голосов потрясали воздух, и под ногами Глеба дрожала дощатая настилка.
Гвоздуем голова, верно? Поставили дело на попа знатно.
Вот именно, товарищи. Как мы ей сдали великолепное достижение, я просто на своих ногах не стою. Товарищ Чумалов, да ежели вы...
Начнем, что ли, ребята?
Да, пора начинать, Глеб. Сейчас я заверну речь на четверть часа, а потом ты. Ударь эдак покрепче и сразу же подавай сигнал.
А толпы кишат, волнуются, вспыхивают красными повязками, смуглыми и бледными лицами, картузами и кепками. Всюду красными крыльями вспыхивают плакаты.
И вот одна из наших побед на хозяйственном фронте, победа огромная, нечеловеческая, это пуск нашего завода, этого гиганта республики. Вы все знаете, с чего началась наша борьба. Весною мы впервые ударили кирками и молотами по этим горным пластам. И первый удар наш дал нам Бремсберг и топливо. Мы не выпускали из рук молотов, и удар за ударом ковали жизнь для нашего завода. С этого дня, 4-й годовщина октября, мы торжествуем новую победу на фронте пролетарской революции. В борьбе рабочий класс выдвигает своих организаторов и героев. Разве мы можем забыть имя борца за революцию, красного солдата Глеба Чумалова? И здесь, на фронте труда, он такой же герой, как был на полях сражений.
Говори твое слово, Чумалов!
Говори, Чумалов!
Скажи, скажи, Глеб!
Товарищи, это не заслуга наша, когда мы бьемся над созданием нашего социалистического хозяйства. Это наша воля, наша борьба. В этом мы все единым духом. Если я герой, так все же герои. И если мы не поднимем наших сил до героизма, так всех же нас по шеям с колокольни. Но скажу еще, товарищи, мы сделаем все, создадим все. Мы к этому призваны партией и нашим Лениным. А вот если бы у нас было побольше таких техноруков, как наш инженер Клейст, да еще кое-чего немножко, так мы бы сделали чудеса на весь мир. Мы ставили ставку на кровь и своей кровью зажгли весь земной шар. Теперь, закаленные в огне, мы ставим ставку на труд. Наши мозги и руки дрожат не от натуги, а требуют новой работы. Мы строим социализм, товарищи, и свою культуру. К победе, товарищи! Ура!
Глеб схватил красный флаг и взмахнул им над толпой. И сразу же охнули горы, и вихрем заклубился воздух в металлическом вое. Ревели гудки. Один, два, три. Вместе и разноголосо, и рвали барабанные перепонки, и словно не гудки это ревели, а горы, скалы, люди, корпуса и трубы завода.